и все затихло. Максим понял, что вместе с водой вылетела жизнь кошки. В бочке, как в пыльном зеркале, отражалось лишь хмурое небо и кусок желтой стены. Он победил и от правильности поступка почувствовал радость. Жаль, что рядом не было деда, который наверняка одобрил бы его храбрость. Максим Иванович появился вечером, как обычно, зайдя в спальню. «Кошка не виновата», — тихо сказал, заглядывая в глаза внука. «Она лишь выполнила мой приказ и привела тебя в нужное место. Не следует наказывать исполнителей». Максим не удивился, что тот знает о происшедшем. На то он и волшебник. «Наша Маруська была заколдованной ведьмой, но я оказался сильнее», — попытался объяснить мальчик. «И вдруг осознал слова деда. Ты приказал ей убить меня?»
«Не убить, а лишь привести».
«Но это то же самое. Я же чуть не умер от возбуждения», — попытался встать, откинул одеяло, но наткнулся на твердую руку.
«Хочешь, завтра утопим меня?» — невесело улыбнулся дед. «Хотя бочка понадобится побольше».
Максим опешил, соображая, почему признание деда не вызывает в нем гнева. Наоборот, он вдруг ощутил тоскливый стыд за бессмысленное жестокое убийство. Оказывается, некоторые поступки нельзя исправить, даже если извинишься. Мертвая Маруська уже никогда не простит. Вдруг стало противно спокойно, будто внутри что-то перегорело. Казалось, дед понял его чувства. «Не трави себе душу. В жизни еще будет много и плохого, и хорошего. Так уж мы устроены. Переступаем с добра на зло, будто шагаем. Левой, правой. Хороший поступок и сразу плохой. Так и живем». Но Максимке стало еще хуже от этих слов. Хотелось зарыться в подушку, спрятаться ото всех и умереть. И остаться мертвым на всю жизнь. «Зачем ты это сделал? Решил избавиться от любимого внука?» В голосе звучал упрек, но скорее по инерции.
«Ну что ты? Я хотел, чтобы ты изменился, стал другим, сильным, умным и неуязвимым, потому что очень люблю тебя».
Максим Иванович бережно поправил одеяло и прижал внука к себе. Мальчик попытался оттолкнуться, но был еще слишком слаб и только тяжело дышал в объятиях старика. «Я теперь сильный?» — с горечью спросил Максим, у которого от привычной болезненной слабости кружилась голова.
— Подожди. Пока ты червячок, но станешь бабочкой. В таких делах без жертвы не обойтись.
— Непонятно, — выдохнул мальчик.
— Это нормально. Все в жизни, что кажется понятным, на самом деле совсем не так. Когда живешь в темноте, будь готов к тому, что на свету все станет другим. Только настоящий волшебник знает, то, что ночью видится каретой, днем обернется тыквой. И наоборот, то, что мы считаем мусором, на свету окажется драгоценностями.
Почему? Разве мы живем в темноте?
Весь этот мир спрятан в темноте. Здесь все искажено. Когда уверен, что видишь истину, скорее всего, ты ошибаешься. Разве плохая идея сделать всех счастливыми и довольными?
«Конечно, нет.
Только сделали мы это по-дьявольски. Убили и посадили всех недовольных».
Максим Иванович закрыл глаза, словно прислушивался к чему-то, и губы дернулись, как от внезапной боли. «Но внука сейчас занимало другое. Значит, когда я думаю, что ты меня любишь, это неправда?» Максим неожиданно осознал, что его разум вдруг стал необычно большим, словно распахнулись створки закрытых дверей. Теперь он значительно лучше понимал мудреные слова деда.
«Любовь не подвластна темноте. Она сама, как горящий фонарик в твоей руке».
Дед остановился, подыскивая слова, и открыл глаза. Максим вдруг увидел, что тот очень стар, и ему трудно говорить. А глубокие складки на лице — это не просто морщины. В них история жизни. Как сказал дед, за хорошим поступком следует плохой. Получается морщинка. Сколько же их? Неужели он тоже топил кошек? А может, даже и людей? Сейчас роскошная борода не казалась белой, а была лежалая, спутанная, тусклая. В глубоко запавших глазницах светилась ночь. Внук просто обнял сухую ладонь и прижался к ней щекой. А когда поднял взгляд, увидел, что глаза деда непривычно влажно блестят россыпью мерцающих звездочек.
«Дедушка, почему мне так грустно?»
Грустинка пришла.
«Снился сон странный. Там я рыбу ловил».
«Это хороший сон. Мы еще сходим на рыбалку. Вот поправишься совсем. Я озеро знаю под Москвой, там и порыбачим. Костерок разведем, палатку поставим. Ты поди не ел картошечку, печеную в углях, с солью?»
«Мы будем рыбарями?»
Дед удивленно посмотрел на внука. «Откуда ты это взял?»
«Из сна. Там дядька один так сказал».
«Какой дядька?»
«Не видел. Тот сзади стоял».
Дед закрыл глаза, помолчал, нежно погладил горячую голову внука. «Давным-давно жил человек, которого звали Иисус Христос. Как-то встретил он рыбарей, так в старину рыбаков называли, и сказал им: следуйте за мной. Те бросили все и стали его учениками. Потом их назвали апостолами».
Максим вспомнил резиновые перчатки на руках незнакомца и острый нож. Лезвие было длинное, оно строилось серебристой лентой все дальше и дальше, над костром с пляшущими угольками, сквозь рой светлячков и искр, в темный лес, где ветер тихо пел свою колыбельную песню послушным деревьям, кустам, травинкам. Глаза слипались.
«Спи»,
— хрипловато проговорил дед, разбудив задремавшего внука.
«Утро вечера мудренее».
«Грустинка ушла?» «Нет».
«Ну, значит, во сне уйдет».
Он побледнел и провел рукой по лбу. «Дедушка, ты не заболел?»
«Что-то мне не здоровится. Пойду прилягу».
Вновь погладил по голове и поцеловал в лоб, оставив ощущение, словно к коже прикоснулись теплым влажным полотенцем. Максим не мог заснуть, лежал и горько беззвучно плакал, сам не зная почему. В эту ночь дед умер. На рабочем столе осталась последняя, очень короткая сказка, которую тот написал для внука за несколько часов до смерти. Почерк не был похож на обычный, ровный и четкий. Буквы плясали, строки ползли вниз, словно руки дрожали и не слушались. На белом листике было написано: «Сказка о добре и зле. Однажды собрались воины света и отправились на битву с силами тьмы. Долго длилось сражение, но добро, как и должно, победило зло. Усталые возвращались воины добра домой, одежды почернели от грязи и крови. Пришли, а люди не узнают их, кричат: прочь, силы сатанинские. С грустью убили неразумных людей, чтобы не путали добро со злом». Внизу была приписка. Хотели как лучше, получилось как всегда. «Не воюй ни на чьей стороне, ни белых, ни красных. Следуй за луной, она найдет тебя». Максим не был на похоронах. У него поднялась температура, и мальчика оставили дома. Он глотал соленые слезы, тер кулаками воспаленные мокрые глаза, но твердо знал, что дед не умер, а лишь живет теперь в другой волшебной стране. Может быть, там больше света и меньше тьмы. Он спрятал под подушку записку деда и много раз перечитывал. «Почему луна? Почему луна?» Наверное, деду было совсем плохо. Скоро бумага истрепалась в клочья. Потом пришли перемены. Дом с волшебными окнами обнесли забором, и отец объяснил Максиму, что теперь там будет музей. Проходную перед домом убрали. Исчезли и два вечно хмурых деревянных солдата, которых домработница Нюша называла Тюха и Матюха, да Колупай с братом. А уже осенью Максим пошел в школу. Он не испытывал страха перед новым миром, не боялся других детей, незнакомых правил общения. Это было неудивительно, поскольку подросток просто не знал безжалостной реальности, обожающей кушать белых и пушистых пришельцев из теплых маминых гнезд. Но произошло невероятное. Мир принял его. Наверное, потому что мальчик не был белым и пушистым. Он был иным, неизвестно, опасным или нет, словно дельфин, выпущенный в океан из вольера, где вырос. Рыбы резвились сами по себе, акулы наблюдали, киты не встречались.
Появились новые друзья-приятели. Как правило, те были заводилами в своих компаниях. В тени их авторитета Максим оказался под надежной защитой. А уже через полгода парень и сам освоил правила игры. Акулы определились. Этого трогать не надо. Почему? Об этом следовало бы спросить самих акул. Но вряд ли те смогли бы объяснить. Максиму не хватало деда и его волшебной реальности. Как-то пришло в голову, что окружающая жизнь похожа на поездку в вагоне метро. Кто-то занял лучшие места, а другие теснятся в толпе. Один читает, другой спит, а он стоит у двери, готовый выйти. Потому что знает, что есть другой мир. Просторный, светлый и сказочный. Там мраморные полы, хрустальные люстры и витражные волшебные стекла, словно из детского калейдоскопа. Поезд тормозит у станции, дверь вот-вот откроется, он уже не в толпе, но и не на перроне. Он свой среди чужих, чужой среди своих, иной. Он пока червячок, но станет бабочкой, как и обещал дед. От таких мыслей становилось одиноко. Максим любил своих папу и маму, но они принадлежали к обычному миру, где жили простые люди. Папа работал профессором в медицинском институте, и ничего, кроме ферментов, ускоряющих клеточный метаболизм, его не интересовало. Иногда его охватывала беспричинная яростная раздражительность. В такие минуты этот обычно тихий и вежливый человек начинал громко кричать, ругать Максима, маму, весь этот проклятый мир, погрязший в ханжеском невежестве. И хотя отец никогда не шлепал его, мальчик чрезвычайно боялся этих вспышек. Став старше, он понял, что отец орал не на них с мамой, а на что-то в окружающей жизни, раздражающее и пугающее. Ощущение собственной слабости и бессилия выводило этого человека из себя, но гнев отталкивал в сторону разум и доставалось тем, кто был рядом. Мама работала на кафедре вместе с отцом. Она была очень красива, и Максим гордился ее красотой перед сверстниками, ощущая почти взрослое мужское чувство причастности к владению прекрасной женщиной. Но как он ненавидел те страшные минуты, когда родители ссорились. Лучшие люди на земле вдруг начинали кричать друг на друга, выдвигая всевозможные обвинения. Постепенно мама все больше погружалась в мир успокоительных таблеток. Максим замечал, что, выпив лекарство, она переставала реагировать на окружающих, а со слабой, блуждающей улыбкой сидела в кресле и смотрела фигурное катание или фильмы про любовь. Позже, когда на телевидении появились 300-серийные романтические фильмы, она уже не расставалась с их героями и совсем ушла в далекий мир сладких грез. Скрываясь от грозного папы и незамечаемой погрязшей в мечтах мамой, Максим забирался в домашний кабинет деда, сохранившийся почти нетронутым, и наверняка бывший волшебным. Кроме понятного запаха кожи и бумаги, там всегда пахло свежими цветами сирени и горьковатым ароматом первых листьев. Загадочным образом тополиный пух иногда оказывался в кабинете даже зимой. Тогда Нюша, третий раз за день протирая мокрой тряпкой пол, ворчала: «Ишь, опять голбечник мусорит!» Она никогда не отвечала на вопрос, кто этот таинственный голбечник. Лишь поджимала губы и выкатывала глаза, словно партизанка на допросе, всем видом показывая, что умрет, но секрета не выдаст. Стеллажи с бесчисленными книгами закрывали почти все пространство стен. Лишь над письменным столом из коричневого дуба оставалось свободное место со старыми фотографиями в бурых от времени деревянных рамках. Максим подставлял маленькую лесенку и доставал с полок очередной загадочный фолиант. С трепетом листал пожелтевшие страницы с рисунками животных, географическими картами или чертежами незнакомых устройств и механизмов.